Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Русь после смерти Ярослава Мудрого. Начало феодальной раздробленности.
Во второй половине XI века, то есть после смерти Ярослава Мудрого, начинается совершенно новый этап в древнерусской истории. Дело все в том, что начинает угасать международное значение пути из варяг в греки. Пробиваться через степи, где после разгрома в 1936 году печенегов расселились половцы, становится все труднее. И, наконец, первый крестовый поход конца XI века, в результате чего крестоносцы открыли Левант, основав там государство крестоносцев в Палестине, приводит к тому, что открывается старая, короткая, в три раза она подлиннее, короче, дорога, связывающая Западную Европу и развитый Восток. Достаточно проплыть 850 километров по морю, и вы вот как раз в этом богатом Востоке. В то время как путь из варяг в греки, если считать от Скандинавии до Константинополя, это 3 с лишним тысячи километров. Понятно, что такой дорогой, при открытой короткой дороге, уже ходить никто не может. Поэтому международная торговля играет все меньшую роль. Элита проявляет интерес к земле, начинают появляться вотчины, и доход, оброки, барщина, получаемая от зависимых смердов, холопов и прочей челяди, работающие в вотчине, привязывает элиту уже к своим вот этим хозяйствам. Интерес поддержания единого государства, он, по сути дела, пропадает, потому что местная власть куда лучше справлялась с задачами и поддержания порядка, и внешней безопасности, и организации суда, и развитие культуры, строительство, в частности, храмов, поощрение вот, летописной деятельности. То есть, по сути дела, под базой объективной существования единства Руси в таких гигантских масштабах почва начинает разрушаться. И время правления Ярославичей, сыновей Ярослава, а потом его внуков и правнуков, становится таким этапом угасания древнерусской государственности. Правда, вот это угасание центральной власти не надо считать упадком русского общества. Дело все в том, что экономика явно прогрессирует, военные силы Руси, в общем-то, также растут, как и военное искусство, не говоря уже о развитии культуры. Если, например, центрами летописания был только Киев и Новгород раньше, то постепенно каждая волость, каждая столица, где сидел вот князь, некогда наместник, превращающийся все больше в автономного младшего правителя, становится центром зарождения такой местной летописной традиции. Но у всякой, так сказать, медали две стороны, и поэтому вот эта надвигающаяся на Русь политическая раздробленность, она, конечно, несла в себе и отрицательные черты, которые проявлялись прежде всего в начале бесконечных междоусобных войн между и великим князем, и его соперниками, и между вот этими удельными князьями. Кстати, Василий Осипович Ключевский вообще с 1954 года начинает новый этап русской истории, называя его удельным этапом, потому что, конечно, основная тенденция уже идет к угасанию центральной государственности, образованию вот постепенно независимых государств. Князья пытались бороться с междоусобицами, воспринимали их не как благо, конечно, а как зло. И в частности, в 1097 году в Любичи внуки уже Ярослава Мудрого собрались для того, чтобы договориться о прекращении этих междоусобиц. И было принято решение: каждый держит отчину свою. То есть каждый из внуков Ярослава сидит и правит в той волости, которую некогда по завещанию Ярослава Мудрого получил его отец. Однако прекратить вот усобицы с помощью вот этого решения так и не удалось. Прямо сразу после Любечского съезда началась большая усобица, связанная с тем, что один из князей, Давыд Игоревич, захватил и ослепил Васильку Трибовольского, пытался завладеть его землей. Странную вначале в этом плане занял позицию Святополк Изославич II, великий князь тогда киевский, это двоюродный брат Владимира Мономаха. Но в конечном итоге слепцу было возвращено его Трибовольское княжество, а Давыд Игоревич был наказан. Однако само решение, вот каждый держит вотчину свою, отчину свою, оно привело к такому юридическому закреплению отдельных династий Рюриковичей за отдельными властями. То есть фактически начала формироваться внутренняя автономия Черниговского княжества, Переславского княжества, Полоцкого княжества, которое, кстати, ранее других заявило о своей такой приверженности к сепаратизму и к автономии. Ну и другая такая проблема, которая возникла в это время, это была проблема страшного натиска, который с 1068 по середину 90-х годов организовали новые степные соседи Руси, половцы на Русь. Практически каждый год, каждая весна начиналась половецким нашествием. Часть степной территории Руси вообще была превращена в дикое поле. И даже такой сильный, в общем-то, лучший воевода того времени, как Владимир Мономах, сын великого князя Всеволода Ярославича, не мог сдержать вот этот половецкий натиск. Последний всплеск государственного единства Руси, попытка вот удержать это большое государство от распада, приходится как раз на правление Владимира Мономаха, когда он наконец реализовал свою мечту и стал великим князем киевским. Владимир Мономах стал великим князем киевским после смерти своего двоюродного брата, Святополка II Изяславича. Произошло это в 1113 году, и, кстати, вступил он на престол также не в очередь, а приглашенный в обстоятельствах восстания против ростовщиков в Киеве, вот киевским вечем, во главе которого стояла элита и бояре. И правил Владимир Мономах как великий князь киевский до 1125 года. Поскольку он уже к этому времени был организатором объединенных походов всех русских князей против половцев, в результате которого половецкий натиск был остановлен, и более того, в 1111 году половцы потерпели страшное поражение от войска русского во главе с Владимиром Мономахом, и многие половецкие союзы племен, орды даже откочевали чуть ли не за Большой Кавказский хребет. Вот этот половецкий натиск на Русь кончился. Владимир обладал, конечно, колоссальным авторитетом, и поэтому его слушались все вот эти младшие волостные князья, хотя он вынужден был также признавать их внутреннюю автономию. Наследником достойным и продолжателем курса Владимира Мономаха оказался его старший сын Мстислав Великий, который унаследовал власть отца в 1125 году и правил в Киеве как великий князь до своей смерти в 132 году. Однако вот это единство, могущество Руси, и Владимир, и Мстислав вмешивались даже во внутренние дела Византии, посылали туда для участия во внутренних византийских смутах свои войска. Оно зиждилось не столько на какой-то объективной основе, сколько на харизме и удивительном государственном и полководческом таланте вот этих двух князей. Поэтому, когда Мстислав тоже уходит в мир иной, его брат Ярополк, кстати, тоже блестящий полководец, унаследовавший престол в Киеве, однако не обладавший, в общем-то, подобной государственной харизмой, он удержать уже единство Руси не мог, и начался такой очень быстрый распад русского пространства государственного на отдельные независимые княжества. Итак, после 1132 года на месте большого единого древнерусского государства во главе с Киевом образуется постепенно 12 независимых древнерусских государств. Одно из них, господин Великий Новгород, представляет из себя Вечевую республику, другие монархии, княжества. Ну и начинается уже новый этап русской истории, реальностью для которого является политическая раздробленность Руси.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.